У нас, значит, была такая тема, запрос был на такую тему. Это 11 глава второй книги Шмуэля. История Давида и Батшевы. 11 глава и 12 глава части. Очень такая печальная история. Я думаю так. Мы начнем ее читать. Я могу читать ее по-русски, могу читать ее на иврите. Но поскольку тут лингвистических тонкостей не особо, я думаю, чтобы не тратить время, мы можем по-русски. Устраивает?
Да.
Итак, и было... На следующий год, спустя год после событий, расскажем в предыдущей главе, когда цари выходят на войну, то есть какое-то время в связи с климатом в Израиле, после дождей, есть много травы, много корма для животных, и самое время воевать. Месяц Сиван, примерно май-июнь. Так, если у кого-то называют война, какие-то военные действия, какие-то революции, митинги и так далее, то вот самое время. Послал Давид Йоава. Йоав, это Йоав бен Цруя, племяшка Давида, и его давний-давний друг, главнокомандующий, можно так сказать, его командаром, командующим армией, и с ним слуг своих, и всех израильтян. И они перебили аммонитян, осадили Раббу, то есть они нападают на Амон. Столица Амона — город Рабба, или Раббат-Амон, великий город аммонитский, Рабба, это значит великий, огромный. То есть они напали на Амон, успешно напали, очень многих перебили, там вокруг много сел, есть чем поживиться, и они затеяли осаду Раббат-Амона. Осаждают крепостной укрепленный город. Дело долгое, дело нескольких месяцев, как правило, а то и нескольких лет. История осады, знаете, много таких историй. А Давид оставался в Иерусалиме. Давид не пошел на эту войну. Вот такое вот начало, такая вот предыстория. То есть нам сначала говорится, что все ушли на фронт. Ушли друзья Давида, ушли на фронт. Его, так сказать, вся его боевая когорта воюет успешно. Нету, казалось бы, никаких причин ему оставаться в Иерусалиме. Тем не менее, он остался в Иерусалиме. Может быть, по возрасту, может быть, по статусу такого. Вот вопрос, что им двигало.
Да, я хотел спросить, размышлял об этом, как можно оправдать, вот я просто слышал христианские комментарии, что вот остался он в городе, вот такое приключилось. А если бы его не было в Иерусалиме, этого бы не произошло. Но я вот пытался подумать, а какие аргументы ему не идти. Но вот то, что мне пришло в голову, например, вот сейчас война в Украине, конечно, тут совсем разные периоды, но президент у нас находится в столице, а на фронте находятся военные. И, наверное, главнокомандующий тоже рядом. Потом второй аргумент, второй Самуила, 18 глава со 2 по 3. Когда он бежал от... предстояла битва между войском Авессалома и Давида, то Давид сказал: «Я тоже хочу с вами». И сказал царь народу: «Пойду я с вами». Но народ сказал: «Не ходи, ибо если мы и обратимся в бегство, то это для них не важно. А если даже умрет половина из нас, то это будет неважно. Ибо есть еще 10 тысяч таких, как мы, и так лучше бы, чтобы ты помогал нам из города». Вот что об этом.
Давид, он становится символом национальным. И он отчасти это понимает. То есть понятно еще, что в любом бою Давид будет... предпочтительной мишенью. Его все знают. Любой вражеский камнеметчик, лучник, снайпер, кто угодно, да, будет стараться первым убить Давида. Что будет означать смерть Давида, даже страшно себе представить в национальных масштабах. Ну и Давид постарше всех. Все-таки Йоав бен Цруя, это сын его сестры, и все действующие лица здесь, они старше и младше его лет на 10. Вот, то есть он и постарше, ну и он символ, и кроме того, ну, можно сказать, по статусу уже пришло время царю оставаться в городе. Хотя, конечно, мы знаем, что во многих случаях от первых царей до Наполеона или Петра Первого цари выходили на поле боя, это очень сильно воодушевляло народ, но взвешивая туда-сюда, Давид остался в Иерусалиме. Здесь нужно еще сказать, что когда, несколько поколений спустя, это же сделает Юрам, по-моему, сын Ахава, его устроит государственный переворот. Юрам, сын Ахава, раненый в бою, приедет лечиться, пока он лечится, коронует другого царя, и, в общем-то, это привело к долгой истории ссоры Израиля и Иуды, но Давид этого всего не знает. То есть по-человечески можно было говорить аргументы за то, чтобы идти на войну, и за то, чтобы на войну не идти. Но вот он решил на войну не идти.
Хотел еще немножко о географии спросить. Равва, что это современное?
Это где-то Амман современный, Иордания. То есть километров 230-240 от Иерусалима.
Угу, понятно.
Вот. И было в вечернее время, встал Давид с ложа своего. То есть у Давида здесь, как бы автор так легко намекает, у Давида съезд. Где-то к вечеру, 4-5 вечера, он встает, попрохладнее становится, похаживается по кровле царского дома. В Иерусалиме дома, как вообще на Востоке, крыша — это часто место жительства. Там могут пир устроить, там можно сидеть Тору учить. То есть крыша, как еще один отдельный этаж, летом, когда не надо прятаться от дождя, крыша вполне себе прогулочное место. Это такой аналог двора. Естественно, царский дом Давида, он выше всех остальных домов, которые есть вокруг. То, что Давид гуляет по крыше, это дело понятное. И увидел с кровли купающуюся женщину. А женщина-то очень красивая видом. Видимо, женщина купалась не на кровле. Она была не на кровле, она была у себя дома. Но Давид свысока, у него вот такой вот точка обзора. Видит он на много там, близко домов не было. То есть он мог увидеть метров 50-70, скажем так. Она купалась у себя в доме в предвечернее время, как мы увидим из 4 стиха, она омывалась от нечистоты своей. То есть закончились месячные, закончились очищения, и она очищалась. И это то, что увидел Давид.
А как это могло быть 2500 лет назад? Там какая-то бочка была?
Видимо, ее прогревали. То есть это такой, как сказать, долгий процесс. То есть, кроме того, что она должна была проточную воду окунуться, она еще, естественно, омывалась. Нужно, чтобы волосы у женщины не переплетались. Даже два слипшихся не было. По тем временам долгий, сложный процесс. Нужно долго греть воду. Ну, то есть, это целая история.
То есть не обязательно, что она хотела, чтобы ее увидели. Это может быть как есть случайно, такой... как в каких-то историях. В окне увидели соседку. Там,
да, есть мнение, конечно. Как всегда, много же думают об этом. Да? Есть раввины, которые говорят, что она сама хотела, чтобы ее увидели. Но это так себе процедура, потому что, во-первых, Писание говорит, что она очищалась. То есть она мылась по делу. А подгадать, царь выйдет на крышу, это же надо было уметь. Второе, есть комментаторы, которые говорят, что она действительно хотела, чтобы ее увидели, потому что Духом Святым она видела, что от нее и Давида родится особый ребенок Шломо, который много чего сделает, и тогда есть оправдывание. Но, судя по всему, она здесь фигура такая, фигура пассивная. До определенной степени. То есть так подгадать, что Давид на нее посмотрит и увидит. И мало ли еще что, ну Давид увидел. Ну как здоровый взрослый мужик мог бы отвернуться и сказать: «Господи, сохрани», и уткнуться, продолжать писать псалом. Ну, то есть слишком сложная многоходовка, чтобы просчитать.
Ну да, еще в 23-м псалме Давид... В 23-м псалме говорит Давид: «Господь, пастырь мой, не будет у меня нужды ни в чем». Ну, в то время, ну, действительно же у него не было нужды ни в чем. Нет. У него были жены, у него были наложницы. Это не нужда, это что-то другое.
Давид абсолютно согрет любовью, в том числе женской. Вот. И что происходит? Ты послал Давид разузнать об этой женщине. То есть, давайте по времени рассчитывать, вечер. Давид посылает разузнать об этой женщине. Он пошел к людям, сказал: «Слушайте, ну, вряд ли он сказал, я там видел, девушка голая мылась. Вот в том доме кто живет?» Ну, скорее всего, как-то скромно это сформулировал. Кто там живет в том доме? И ему сказали: «Это же Батшева, дочь Илиама». Илиам — это сын Ахитофеля, советника Давида. Жена Урия хитийца. А Урия хитийц — это кто? Это товарищ по оружию Давида, один из 37 атаманов Давида, один из 37 его главкомов, так сказать. Тоже старый боевой товарищ. То есть это внучка твоего старого советника, дочка твоего боевого товарища Урия хитийца, и зовут ее Батшева. Вот что они про нее узнали.
Хотел спросить, почему Урия назван хитийцем? Это такое прозвище, то есть это был гер из национальности хетов, и как вот, возможно, в Израиле приезжих из СНГ евреев называют русскими, то, возможно, тех, кто стал евреями из народа хетов, называют хетицами?
Возможно, так. Это одно из мнений. Другое мнение говорит, что он жил просто в тех краях, где жили хеты, и он как бы так считается и хетийцем. Ну, как, например, у нас же есть фамилии евреев. Минский, Пинский там, и так далее, да? Тернопольский. И третье мнение говорит, что он так и есть хитеец. В этом случае, ну, все проще, потому что он язычник, и тогда брак язычника с еврейкой менее действительный, так скажем. А есть даже такой мидраш интересный, который рассказывает вот какую историю. Когда Давид убил Голиафа, и он пытался снять с него этот, ну, как там, лад, то не получалось никак. Подкатил к нему Урия хитеец и сказал: «Слышь, Давид, если ты мне отдашь, когда придешь в власть, отдашь еврейскую девушку в жены, я тебе открою секрет». Давид сказал: «Да, не жалко, забирай». Юрий Хитеец сказал: «Вот тут вот нужно дернуть за одну ниточку, там, ну, где-то что-то дернуть». Научил его снимать обмундирование с грята. А Всевышний в этом мидраше сказал: «Ты хочешь отдать ему еврейскую девушку, ну вот свою же будущую жену ты ему и отдашь». И так Юрий Хитеец, так сказать, прокрался в еврейские ряды. Но это все мидраши. А если читать простой смысл, то, скорее всего, хитеец здесь — это прозвище. Он давно и заслуженный член общества. Он назван среди атаманов Давида, их всего 37. 37 приближенных воинов Давида. И он женат, на минуточку, на внучке Ахитофеля. То есть со всех сторон обееврейный товарищ. Дальше двигаемся.
Еще хотел обратить внимание, ну, немножко отступление. Просто там часто такие удивительные вещи. Вот когда Давид бежал, был гифянин Итай, у которого 600 воинов, он потом его поставил. Потом ему на помощь приходил какой-то житель из Равы, как раз из этой Равы, я так понимаю, да, которую осаждали. То есть, получается, были люди, гифяне, получается, филистимляне, наверное. И там еще.
Да, и даже в числе его атаманов явно есть не еврей, да. Но, скорее всего,
то есть это нормальная ситуация тогда.
Да, да, да. Но Урия Хитиец, скорее всего, все-таки еврей.
Понял, все. Спасибо.
И что делает Давид? И послал Давид нарочных взять ее, и пришла она к нему, и лежала с нею. Она же от нечистоты своей обывалась, и возвратилась она в дом свой. Давайте представим себе, что умылась, омылась, искупалась Батшева. Это не как сегодня жена, которая выходит из душа, она каждый вечер ходит в душ, выходит из душа, одевает там домашний или халат и садится у телевизора или чай пьет, что-то еще. Это целая история для нее — омыться и искупаться. Волосы расчесала, умастила. Да, так предположить. И тут стук в дверь, трактор-рах, у нее прислуга есть, наверное. Ей докладают и говорят: «Госпожа Батшева, вас требует к себе царь-государь Давид Ишаевич». Батшева, молодая женщина, может, ей 14 лет, может быть, 19 лет, но не намного старше этого. Она еще бездетная, она, ну, в общем, так вот выходит. Она: «Ну, царь зовет». «Царь зовет, что зовет царь?» «У меня муж на войне. Может, случилось что? Может, муж в отпуск скоро приедет? Может, там паёк полагается какой-то или медалька какая-то?» Естественно, женщина берет какое-то время у нее собраться на прием к царю. Какое-то время берет. И она пришла к нему. То есть, скорее всего, они, может, даже не сопровождали ее, а сказали: «Царь требует». Она сказала: «Мне нужно там час, чтобы быть готовым». Она пришла к нему. Он неожиданно с ней лежал и возвратился в дом свой. То есть он ее не оставил у себя, он ее отпустил. Ну вот, по сути, хотя это здесь не очевидно, но очень похоже, что это изнасилование. Ведь Давиду не обязательно держать нож, связывать ей руки, представлять в горло нож. Достаточно того, что он царь. Достаточно, что он царь, который боготворим народом. То есть даже не представляю себе, что думает Батшева, муж который воюет за Давида под руководством другого человека, который воюет за Давида. Любой из них готов отдать за Давида жизнь. И, может быть, дома об этом говорится. То, что там дома происходит, еще поговорим. Но как бы что она думает, когда Давид ни с того ни с сего берет ее, хватает, насилует, и она возвращается домой. Что проходит у нее в голове? Какие варианты у нее есть? Рассказать мужу, поставить в опасность себя и мужа, не рассказать мужу. Ну, можно не рассказать мужу. То есть, что думает женщина в такой момент?
Да, хороший вопрос.
Есть еще один нюанс, да? То есть, видимо, Урия хитянин, если посмотреть, профессия Урии – воин. В прошлом году они осаждали другой город, там полгода воевали. В этом году они воюют уже несколько месяцев. Урии месяцами не бывает дома. Видимо, ну, вполне возможно, что поженились они не по любви. То есть там не факт, что там есть теплые дружеские отношения, когда можно мужа взять за руки и мужу все рассказать. Муж, как бы, мужиков любит своих больше, с которыми он воюет. Слово «Бачева» — молодая девушка. И страшно, банально, со всего, что случилось. Как воспринимать это муж? Муж знает Давида, ведь Давид, если так посмотреть, то до 11 главы, как линейка прямой. Он любимый народом, почитаемый. И дальше Всевышний все время сравнивает других царей с Давидом. По прямоте, делать прямое в глазах и так далее, и так далее, и так далее. Урия может элементарно сказать: слушай, я этого Давида знаю не один год, а ты кто такая? Может так повернуться? Тем более, что он царь. Да, царь. Будет царь. Ну, то есть. И можно сказать, сама решила душ принимать тут на публике. Вот. Давид вот так. То есть я думаю, что женщины по-человечески, так если сказать, что это человек, да, молодая девушка, и не факт, что с мужем у них такие теплые-теплые отношения.
Я, когда этот стих читал, размышлял вообще, что могло двигать Давида. Он узнал, что это за женщина. Ну, узнал-то и узнал, все, забудь, иди в свой гарем. Или он вообще не думал, просто вот желание взяло верх. Я хоть посмотрю, хоть пообщаюсь. Так может быть?
Желание? Вот. У него было время остыть. То есть на вот этой всей почве, да, здесь нам говорят, сначала пошел и разузнал, потом еще что-нибудь. Ну, можно в конечном счете, да, но как вот человек, мужчина завелся, можно пойти к своей жене, к одной из своих жен. И как-то успокоиться, скажем. У Давида тоже случилось что-то такое. Опять-таки, некоторые комментаторы говорят, что Давид понимал, что эта женщина ему предназначена. То есть она и была ему предназначена. Но у Давида был фальстарт. То есть он как бы... Вот из-за того, что он осознавал, что она и так ему предназначена, он решил, что можно и не ждать. Теперь есть известный еврейский мидраш, рассуждение Шмуэль бар Нахмани, который говорит, тот, кто считает, что Давид согрешил с Батшевой, ошибается. Почему? Потому что воины давали гет, разводные письма, своим женам. Для чего такое могло делаться? Что он имеет в виду? Если, например, человек пропал без вести, и лицо его настолько изуродовано, что невозможно его узнать. Его не разводят, или, может, твой муж где-то ходит. И женщина может остаться сломанной вдовой в 14 лет, в 15 лет. Для этого практиковалось то, что действительно были истории в Средневековье, что воины давали письма разводные, которые: если я пропаду, если меня не будет, считай, что ты свободна. Для того, не для того, чтобы от женщины избавиться, а для того, чтобы женщину защитить. Был случай в небоскребах, вот, когда самолеты, в которые попали, 9 сентября, что один раввин, который там находился, он понимал, что он сгорит, что может просто сжечь, и его никогда не опознают тело, и жена его, любимая его жена, может остаться сломанной вдовой. И не женой, и не вдовой. И он начал звонить разным другим раввинам с просьбой развести его. Об этом даже песня написана, даже на русском языке. Чтобы он успел развестись со своей женой, чтобы она была свободной. Кажется, высосана из пальца проблема, но она существует. Но даже если предположить, что теоретически существовало это разводное письмо, то это, как сказать, формальное разводное письмо. А так-то войти к жене своего боевого товарища, пока тот на фронте. Мерзость в любом случае. Вот что Давид думал, трудно сказать, что он думал. Вот Давид вот тут оступился. Я думаю, что это было вот такое вот падение.
Но падение, которое другое. Да. Насчет этого возможного гета хотел спросить. Если он действительно был, то его надо было давать при свидетелях, или это было просто в закрытом конверте, как вот адвокату оставляют завещание, И в случае смерти мужа он скрывается, а до этого никакого гетто нет. То есть это определенном условии оно работает.
Вот,
или срок война, опа, все женщины разведенные, да.
Вот есть опять-таки споры между комментариями, поскольку никто этого гетто в глаза не видел, то есть спор. Они говорят, если что гетто абсолютный. То есть если Улю убьют, то с какого момента женщина считается разведенной? С того момента, как он дал гетто, или с того момента, как ее убили? Вот об этом идет спор, да? Но в принципе, в любом случае, что говорит Шмуэль Бар-Нахмани? Он говорит, что есть вещи, которые пострашнее, чем формальный грех. То есть даже если она в этой ситуации, когда какая-то такая фикция существует развода, то не имел Давид права это делать. Почему возникает вообще мысль оправдать Давида? Ведь в адрес кучи людей уровня Давида Талмуд критикует их нещадно. То есть у Давидов нету тенденции всех оправдывать. Потому что в дальнейшем мы читаем притчи об овечке, да, которую рассказывает пророк. Там ведь нет намека на прелюбодеяние. То есть прелюбодеяние — очень четкий, ясный грех. Там рассказывается про какое-то ограбление бедняка, по сути. Едидия, Шломо, который рождается для этой же женщины. Как получилось, что этот брак вообще сохранился? То есть много вопросов, на которые нельзя сказать, что вот. И единственный ответ на них — это то, что она была разведена. И то, что Давид не лишился царства, да, Шауль за много меньше лишился царства. Но мы читаем в следующей главе, когда Давид говорит, согрешил я, то ему пророк сказал, Господь провел твой грех, ты не умрешь. То есть, как сказать, нигде не названо, не ткнуто пальцем именно грех, какой вот есть, страшный грех, прелюбодеяние, не просто прелюбодеяние, с женой боевого товарища, боевого друга. Ну, как ни крути, да, по-человечески, да, по-мужски, оставь отсюда Тору в стороне. Омерзительно, мерзкий поступок, по любым понятиям.
Да, еще в Евангелии от Матфея мы читаем, что она названа женой Урии.
Причем она названа женой Урии, когда она родила Шломо, да? То есть от бывшей за Урии, а той, которая когда-то была за Урией. То есть есть намек на то, что... То есть, в общем, все это, в общем, довольно сложно. Я думаю, что как бы Урия не считал, что она ему не жена. Был гетто, не было гетто, это уже, не так уж важно. А важно то, что вот это то, что он сделал. И это, по-любому, страшное падение для Давида, о котором мы раньше ничего не слышали. Она ушла к себе домой после этого. И, видимо, прошел месяц, да, потому что она обрывалась от месячных. Прошел месяц, ну, допустим, полтора-две недели у нее задержка. И забеременела женщина и послала сообщить Давиду и сказала, я беременна. Она уже не приходит к Давиду. То есть она не может к нему прийти, видимо. Да, то есть вход не так открыт. Это не начало романа. Она приходит, она пишет, я беременна. Что делать ей и что делать Давиду?
А, еще хотел спросить, она не письмо отправила, она сказала на словах, и посланный мужчина или женщина тоже сказал на словах. Это, лишает конфиденциальности.
Да, да. Ну, видно, там же были слуги, они же все понимали, то есть это не скроешь так-то. Ну, вот она говорит, я беременна. Давид молчит. В смысле, Давид ничего не отвечает ей. Во всяком случае, мы не читаем. Она послала, и она осталась в неизвестности. Опять представьте себе ее, у нее тихие участники. Беременность, сколько? На втором, на третьем, четвертом месяце будет видна. Люди будут задавать вопросы. Давид вообще ей ничего не говорит. Давид, с ней вообще здесь не общается. Давид решает проблему, часть которой это Батшева. И он, что делает? И послал Давид к Йоаву, пришли ко мне Урию хитийца. И послал я Урию к Давиду. Я не задаю вопроса, царь приказал, я ответил, есть. Урия пришел и расспросил Давида о благополучии Йоава, о благополучии народа и об успехе войны.
וישאל לשלום העם ושלום המלחמה ויאמר אליו לביתך לך אוריה.
Я очень так представляю себе этот разговор, когда пришел Урия, Давид его обнимает, садятся разговаривать, наливают по чарочке чайку, и Давид расспрашивает внимательно, расспрашивает. Ему абсолютно без разницы, что отвечает ему Урия. У него своя цель, но, видимо, делает вид, что внимательно слушает.
Такой вопрос, может, он не совсем тактичный. Мне кажется, в наше время в такой ситуации мужчина, он бы оплатил аборт женщине. Но, возможно, для Давида ценен ребенок. Он хочет спасти жизнь ребенка, и поэтому он разыгрывает действия. Да.
Во-первых, можно оплатить аборт. Но, как сказать, это может быть видится меньшим преступлением. Да, сейчас, если, скажем, если бы Иоав послушался, пошел бы домой, возлег бы со своей женой, кто бы там считал 8 месяцев или 9? И все бы было, как говорится, шито-крыто и довольно недорогим, незатратным и негреховным способом. Ну, как негреховным? Так, в кавычках говоря. Да? Давид бы решил этот вопрос. А делать аборт, звать каких-то врачей, посвящать в это дело еще кого-то, иди, знай, как это говорит, все больше людей нашу тайну хранит.
То есть история началась неправильно, дошла до вот этой оскомины, все сидят, трясутся, все очень плохо. Тут еще и ребенок, да? Ну, вот как-то включить заднюю, но так включить, что ты ж царь, да? Как же это надо сделать?
Да. И вот Урия, самый удобный способ, это Урия сейчас пойдет домой, заночует с женой, и, ну и все, собственно говоря. Это же Давид очень классно придумал. Я думаю, он сидел и думал, как же я здорово придумал выпутаться из этой ситуации. И сказал Давид Урии, приди в дом свой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царя и последовал за ним дар от царя. То есть Урия вышел, и царь решил послать как бы корзинку ракат-лукума и копченую курочку, чтобы Урия со своей супругой хорошо отужинал. Мы уже говорили, на самом деле, что супруга у него молодая, детей у них нету. Большинство часть времени Урия проводит на фронте. И не факт, совсем не факт, что он, ну, вот так вот скучает по жене. Тоже не факт. Урия, видимо, раздает подарки слугам господина его, никуда не идет, а ложится спать у входа царского дома вместе там, где спят слуги, как он потом скажет. И доложили Давиду, сказал, не ходил Урия в дом свой? И сказал Давид Урия, ведь ты с дороги пришел, а чего же не сходил ты в дом свой? То есть Давиду непонятно, ну, дело в том, что ему непонятно. Или он настораживается. Настораживается из чего? Ведь мы сказали, что Урия – уважаемый воин. Охрана Давида, конечно, его знает. Вполне возможно, что есть такой шепоток легкий, который ходит за спиной Урии и доходит до Урии. И Урия о чем-то догадывается. Вот, догадывается, не догадывается. Сложный вопрос.
Пока мы еще не перешли к ответу Урии, просто представил эту сцену, сказали Давиду, возможно, он выбежал из дворца, и, возможно, он даже крикнул на Урию, ведь ты же с дороги, почему ты не пошел домой? И получается, это очень неестественно.
Да.
Если это было так.
Вполне возможно, да. Дело под утро было. Утром он выходит, Давид, и спрашивает, ты что не пошел домой? И что делает Урия? Урия отвечает, на самом деле, страшная вещь. И сказал Урия Давиду, ковчег Израиль и Иуда, и ковчег Израиль и Иуда прибывают в шатрах, то есть на войне. И господин мой Иоав, кто у него господин? Он говорит царю. Он при царе называет господином своего другого человека. То есть, а я что-то я его подчиняюсь. А Иоав, ну Иоав воин. Мы знаем, он же потом убьет сына Давида. И он Иоав как бы товарищ скорый на расправу, жесткий на язык. И мы говорили в самом начале, что дело с оставшимся в городе Давидом может дойти до дворцового переворота. Или не дворцового переворота, а государственного переворота. То есть тут уже не только честь Давида, здесь государственное дело. И рабы моего стоят в поле, а я войду в дом свой, есть и пить, и спать с женой свою. Как, кто это сделал? Кто это делает? Кто в это время ест и пьет, и спит с женой, да еще не своей? Давид. И что он дальше говорит? Жизнью твоею клянусь, и жизнью души твоей, Давид, не сделаю этого. Как вам ответ?
То есть Урия не хочет играть отведенную ему роль. И ну, как бы прямо показывает это, заявляет. И,
да. Не называй вещи своими именами. Не называй вещи своими именами. Но все-таки. Я не такой, как ты. Жизнь твоя, клянусь, твоя жизнь, клянусь, что я не такой, как ты.
Может быть такое, что Урия чувствует расставленные силки, что царю нужно алиби беременности? Или же это все-таки патриотизм, который в нем есть?
Знаешь, я тебе скажу так. И, конечно, есть такое понятие патриотизма. Был такой товарищ американский Маккейн. Он в 67-м году попал во вьетнамский плен, а в 69-м году его отец стал командующим американским флотом. И вьетнамцы хотели, как сказать, ну, обвинять его на... Мы его выпустим показательно, как жизнь доброй воли. Маккейн сказал, я не уйду, пока последний американский военнопленный не уйдет из Вьетнама. И вьетнамцы били его каждые 2 часа. Можно поверить, что его умели бить. И мучили его всячески. И ну, как бы 8 лет он так держался. Есть понятие военное братство, но... Ему же так сказать, да. Но очень же он говорит, о, можно было сказать, раб твой, Йоав, да, потому что Иоав действительно подчиненный царю. Но по иерархии, как вот, например, когда сыновья Якова говорят о Якове, они говорят «раб твой». Да, то есть слова, которые он выбирает. И что еще здесь наводит на мысль? Вообще-то в военном братстве, как бы сказали воины, ну, иди там, проведи за нас время со своей женой. Если, знаешь, как вот так вот, по-солдатски, грубовато, но это то, чтобы они сказали. Ну, ты уже пошел в Иерусалим, ты уже все равно в Иерусалиме. Чего не есть, не пить-то?
Ну, а кому дело есть, иди к своей жене? Это как-то, ну, я думаю, не тактично. Вообще, я вижу ответ. В ответе, наверное, такое что-то, уже натяг какой-то, когда он говорит, что и что чей он раб. Вообще, и, как бы, в этом уже, как-то говорится, раскол какой-то. Я думаю, это такой напряженный взгляд двоих мужчин, и что-то здесь не то.
Видишь, как в 8 стихе Давид говорит Урии, приди в дом свой, и омой ноги свои. Он не говорит, что он иди спать со своей женой. А в 11 стихе Урия отвечает ему спать со своей женой. То есть Урия раскрывает, на что Давид его подбивает, скорее всего. То есть, скорее всего, Урия понимает, в чем дело.
Я тоже так думаю, потому что если бы не понимал, то как это, авторитет Машиаха, Давида, царя, слово царя, да, закон и, ну, можно сказать, и через него Бог что-то говорит. То есть он мог подумать, вот Бог не через него сказал идти к жене, значит, нужно. А тут, получается, если он понимал, у него уже были чувства боли, предательства, измены, он ел с Давидом, слушал его, то тогда, может быть, он осознавал, что он говорит и для чего это говорит.
Я тоже думаю так. И еще как бы, ну, на самом деле, опять-таки, с точки зрения военного братства, он все равно в Иерусалиме, нету здесь ничего, нету здесь никакого предательства, он идет к своей жене. И, ну, как солдат же отпускает в отпуска, например, там, и так далее. И думаю, что за них только радуются сослуживцы. Потому что, во всяком случае, и такой детский ответ «жизнью твоей клянусь и жизнью души твоей».
Я бы в ответе нашел 3 намека. То есть первый, ну, вы уже сказали, просто хочется только резюмировать. «Я не пойду к своей жене, ты бы на моем месте тоже не пошел». Первый намек. «Весь народ сейчас сражается, проливает свою кровь за свою родину, за свой дом, за тебя, царь. А я буду заниматься личными нуждами?» Нет, тоже намек. А кто занимается? И третий. «Весь народ сражается». Почти да. Весь, за некоторым исключением.
Это исключение. Да. А исключение — это ты. Я пойду в дом, а ты пошел, а ты-то сидишь. Ты на самом деле пьешь и ешь. Это ты, Давид, пьешь и ешь, а я не пойду.
Может, он привез с собой вот это вот, ну, там с ребятами разговаривал, привез с собой вот это не патриотичность к царю, может, неуважение какое-то. Плюс еще ему говорят постоянно, ты смотрел в своем кошельке, лежит ли там твоя старая банковская карточка с намеком, что ты давай к жене. И все это как-то все слишком. Плюс еще то, что Давида шатры не стоят там, где лучше бы не стояли бы. То есть тут как бы неуважительность же какая-то проявляется в этом всем, или мне кажется?
Может быть, он привез это свое. Но похоже, что на войне там Давид еще в авторитете. Мы дальше увидим, что Яв-то его служится. Они действительно ему верят, он символ. Но я думаю, что когда он оказался уже дома и увидел все это, и вот эти вот перешептывания, у него, он воин, он вояка, у него чуйка. Может быть, он не так, как сказать, любить жену. Вот. Может быть, Давид здесь прощупывает вообще отношения Урии и его жены. Ведь на самом деле, как здесь же нету, в скобках мы говорим, здесь же есть еще один человек, маленький человек, большой человек, по имени Батшева. Если Урия всего этого не знает, вот представь себе, вот солдат, он приехал с фронта, попал на прием к царю, а женщина, которая его ждет, которая вот даже очищалась для кого-то, может, она его ждет. Может, Давид здесь запускает все это, чтобы проверить, а как вообще там отношения? Может, это, ну, как бы со всеми этими делами, не бывающий никогда дома Урия, ну, не так и тянет к его жене.
Но Урия понимал, что будет развитие этих, то его отказ... Он приведет к какому-то... Может быть, он думал, а мне все равно, чем это закончится. Я не буду пешкой в этом игре, лопухом.
Урия ведь идет на смерть постоянно. То есть для Урии... Что для Урии? У него, скажем так, Урию, так если представить, все, что у него есть, это его жена. Ну и он сам. Сам он постоянно ходит на смерть. Ну, это мы видим по профессии он такой. Если еще и жену взяли, ну что дальше? Ну, что он, что тут ему тянуть, тогда сказать? А меня вот, ну, теперь, Давид, ты меня можешь только убить. По сути, он так ему сказал. Я клянусь жизнью твоей души, что я не пойду.
Угу. Так клятва же была, да?
Да. И что Давиду сделать? Вернуть спецоперацию в Ураби? И сказать, по шатрам Исраиль, давайте возвращайтесь, чтобы Урия вернулся? Или что? Или как? Здесь же возникает угроза государственной безопасности. Потому что вот сейчас Урия поедет к Йорому, к Йоаву, простите, к Йоаву, расскажет ему все это. И скажет, ты смотри, гляньте, Давид, оказывается, под прикрытием войны влез к моей жене. А может, и к твоей, Йоав? Может быть. Что не посмотрел, взял, гет, не гет, разводное письмо, не разводное письмо. Пользуясь войной, в военное время, пока мы тут по шатрам потеем, он к моей солнышке подкрался. Может, и к твоей тоже? Может, мы зря его так ценим? Тут, как бы свергнуть царя, устроить государственный переворот, это опустить и народ в хаос. Давид ведь долго строил это царство. То есть не так-то просто все. То есть и Давиду так бы хотелось бы, чтобы сказать, ну я же всегда был праведником, я же прямой, как линейка. Ну прости ты меня, я отступился здесь, Урия. Ну понятно, что с твоей женой. Ну, отступи. Давай сыграем эту партию так, чтобы это покрылось. Обычно-то я цадик. Ну и как бы даже если так посмотреть, Всевышний постоянно говорит о Давиде, как о человеке по сердцу. Шломо, который родится от Батшевы, Всевышний называет его Едидия. Друг Господа, сам Всевышний дает ему такое имя. И видно, что сам по себе брак с Батшевой, он благословенный после умертвого ребенка. И там, где Моше рождать. И поэтому Давид, может быть, хотел бы, чтобы Урия... Он поклял, давай, в государственных интересах. Давай. Знаете, скольким царям прощались еще большие мерзости в истории? Давид отступился. Он понял, что он вступился. Назад ведь не отмотаешь. Он всю жизнь дальше. И в псалмах мы это будем читать. Он будет раскаиваться в том, что он сделал. Он разрушил свой дом, свою семью. Все это с ним. Он еще всего этого. Здесь он всего этого не знает. Но, с другой стороны, когда мы будем читать 12 главу, в самой притче, почему Давид не просекает, что притча про него, почему у него берет время понять? Потому что, возможно, он думает, что формально, то он правильно поступил. Сначала гет был, то есть формально на него жена, допустим. Или там отношения уже какие. Какая она ему жена, если он ее не видит месяцами? А потом, ну, он представлял угрозу государственной безопасности, я его ликвидировал. Непонятно, да? То есть, возможно, Давид сам себя переигрывает здесь и сам себя здесь обманывает. Но видно, что человек оступился, ему очень тяжело, а он еще нарвался на такого, как Урия. И вот Урия остается в Иерусалиме в тот день и на следующий. То есть 3 дня Урия пребывает в Иерусалиме. И Давид решил Урию напоить. И призвал его Давид, и ел пред ним, и пил, и упоил он его. И вышел он вечером, чтобы спать на постели своей сыновами, господина своего в дом не пошел. То есть и последний шанс, когда бы Урия пьян пошел, не сработал. И тогда Давид понимает, что, или так думает, это здесь нет никакого разговора с Батшевой. Батшева все это время ждет. Да, представьте себе, она послала записку, пока Урия звал пока Давид звал Урию, пока Урия приехал, Урия тут сидит, прошла неделя, у Батшевы часы тикают, у Давида тоже часы тикают, здесь еще на него начинают шериться, разговорчики пошли, они, не дай бог, до Иоава дойдут. И что Иоав делает, что Давид делает? И было утром написал Давид письмо Иоаву и послал с Урией. Какой цинизм, да, он сам пишет ему приговор и посылает с ним. И написал в письме так: выставьте Урию на место самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. То есть завлеките его в бой, и когда он рванется в бой, бросьте его там, чтобы аммонитяне его сломали. И он погибнет. Вот такое требование он написал Яву. Почему Яву вообще выполняет это требование? И не выполняет, кстати, но полувыполняет.
Письмо выглядит, наверное, как товарищи, заметно какая-нибудь измена или еще что-то, и его, грубо говоря, ликвидируют, да? То есть да. Выходит, что как будто виноват-то в истории-то все он. Ну, то есть если, да. Если военачальник читает это письмо, понимает, что, ну, слов нет. Нехороший человек этот, честно, но... понятно.
Да, если Иоав за Давидом не замечал ничего, то есть праведник, который все время старается быть с Господом, и тут что-то из ряда вон, ну, выходящее. Он, наверное, искал этому оправдание, ну, значит, да, это плохой человек, значит, он этого заслужил. Давид, праведник, никогда бы не сказал так поступить с каким-то хорошим человеком.
Сначала Давид просит себе Урию, может, у него какие-то разведданные, или Святой Дух нашептал что-то. Урия едет на допрос в Иерусалим глазами Иова. Там Давид его исследует, и после этого дает такое указание. Мог Иов так пройти, как военный командир, понимает это так. И неохота же говорить, что у нас предательство на уровне Урии. Никому не хочется, потому что это подольёт дух войск.
Самый ужас, я хотел сказать, это то, что вину-то перекинули, картину-то все перевернули. Получается, ах ты так со мной? Выпрямился царь, да? Ну, держи.
Да. Но Иоав, как сказать, у Иоава не поднимается рука. У Иоава не поднимается рука сделать то, что сказал Давид. Иоав поставил не только Урию, но поставил его, так сказать, роту. И было, когда Иоав ждал город, то поставил Урию на то место, о котором он знал, что там против него люди отважны. И вышли люди того города и сразились с Иоавом, и пали воины из народа, из рабов Давида, и умер также Урия хитиец. То есть Иоав сам пошел и взял с собой воинов из народа, из рабов Давида, и Урия хитиец вместе с ними. Они пошли, они сделали совершеннейшую глупость. Они подошли к стене, когда они осаждали город. С точки зрения тактики, глупость невероятная. Но что делать Иоав? Скорее всего, как мыслит Иоав? Ну, Иоав мыслит, я знаю, с одной стороны, Урию, как человека прямого, патриотичного, который, какой предатель, если он машет мечом, на смерть идет за Давида. Какой-то предательство, какая-то подкупность. С другой стороны, вот Давид. И я хочу, чтобы мои руки были чисты от всякой крови. Я передаю это в руки небес. Вот мы идем на войну, мы сейчас выйдем, а дальше как Бог рассудит. Он не выполняет повеление Давида. Оставить и бросить вон с ним.
Хотел еще про Иоава спросить. Вот как его Танах охарактеризовывает? Просто я вот раньше, на главу раньше, 10 глава, 11-12 стих, сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за наш народ, за город Бога нашего, а Господь сделает что ему угодно». То есть это просто нужные слова на войне, или это, ну, суть человека он был?
Помнишь, когда Давид оплакивает Авшалома, Иоав ему говорит: как ты сделал так, что ты ненавидишь тех, кто любит тебя, а тот, кто ненавидит тебя, любишь? Иоав и Авшалома убил, и, в общем, Иоав скоро на меч, скоро на руку, прирожденный, так сказать. Говорит мало, но говорит смачно. Он очень смелый человек, и он говорит, невзирая на лица. И ведь в конце концов, да, Давид говорит: этот силен, сильнее меня, я в Бонсерове. Давид его отстраняет на какое-то время от власти. Но не получается, и он его возвращает на власть. Иоав решает, например, примирить Давида и Авшалома, и примирять. То есть Иоав делает то, что ему кажется нужным, и он как бы рассудительный человек, но он смелый, воин, хороший, как сказать, политрук, ну, в хорошем смысле слова, наверное. умеет поддержать свое войско. И в конечном счете, в самом-самом конце, Давид после перед смертью своей уже завещает Шломо отомстить Иову. То есть неблагодарность по отношению к Иову полная. Иов, воин, ну как бы так, палец в рот не клади Иову. И это Давидова племяшка.
Ну, это война, где люди друг за друга стоят спиной к спине и друг друга защищают. Там не в шахматы играют. Там думают, когда получают такое указание, что как-то вот он вчера мне жизнь спас. Мы тут и рассветы встречали, и как снайперы сидели где-то зарытые были, и вставали вдвоем, и ходили вдвоем. Он меня вытащил 3 раза из боя. Да. А тут хоп-хоп его и взять, вот так вот отступить как-то, и тогда я не могу так отступить, тогда пускай да. Я там буду.
Да, вот. То есть я сделал проигрышную битву, сыграл проигрышную битву.
Можно ли сказать, что по закону тут все четко? Царь дал приказ, я его выполнил.
Да.
Не поверишь-то.
Да. Но Иоав при этом решил, что если могут убить Урию, то и меня могут убить. То есть я его не брошу. Вот я буду рядом с ним до последнего. И после того, как битва проиграна, Иоав посылает доложить Давиду обо всех событиях битвы. И приказал посланному, сказав, когда хочешь рассказывать царю обо всем ходе сражения, смотрите, как он инсценирует доклад. То в случае, если царь разгневается и скажет тебе, зачем вы подходили к самому городу сражаться? То есть стратегия какая? Если ты осаждаешь город, зачем подходить к стенам, с которых будут стрелять? Зачем? Разве вы не знали, что они будут стрелять со стены? Но Давид понимает, что Иоав воин, понимает, что где-то здесь не так. Кто убил Авимелеха, сына его больше? Ведь бросила женщина, не повторяйте, обломок верхнего жертвы и умер. Зачем же подходили к самой стене? То есть Давид рассказывает историю, да, когда, когда подход к стене опасен. Знаете, в Израиле, вот, например, спецназ на кого-то из солдат стиральную машину скинули. Тут узкими улочками идешь. То есть Давид Иоав предполагает, что Давид разгневается за такую тактическую ошибку. То тогда ты скажешь, умер также и раб твой, Урия Хитиец. Как бы посылать нарочного, чтобы Давиду сказать, и Давид обо всем сам догадается. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, что поручил ему Иоав. И сказал посланный Давиду, так одолевали нас эти люди, и вышли к нам в поле, то мы оттеснили их до входа в ворота. То есть врет товарищ, да, по полной. А стрелки стреляли в рабов твоих со стены, и умерли некоторые из рабов царя, и умер также раб твой Урия Хитиец. И сказал Давид посланному, так скажи я вам, пусть не будет это дело в глазах твоих, ибо так-то иначе губит меч. То есть, ну, как бы все мы когда-нибудь умрем. Пусть сильнее будет бой твой против города и разрушишь его. Так ободрил его Иоав. То есть, знаете, сказал, ничего страшного. Все мы, всех нас когда-нибудь кто-нибудь убьет, забьет. Не сегодня, так завтра. Так ободрил его Иоав. То есть, смотрите, сколько в этой главе таких лицемерных игр, разговоров, в которых тема не называется.
То есть здесь война алиби. Каждый пытается сделать так, чтобы и спички потрогать, и не нарушить закон, да?
Ну
и
да.
Каждый слушается так, тот подсылает к жене. Все пытаются как-то себя вот со стороны. Ведь закон у всех один, что для царя, что для обычного человека. И каждый выкручивается. Вообще скользкая очень.
Да. И услышала жена Урии, что Урия муж ее умер. И оплакивала она мужа своего. На самом деле эспет – это говорила скорбная речь. То есть не оплакивала, а носила траур по нему. То есть эспет – это официальный траур. То есть в тексте нету, что она плакала о нем. Видимо, не было там ну, великой любви, каких-то идеальных взаимоотношений. Но это дело десятое. То есть никак Давида не обеляет. А когда минуло время скорби, послал ее взять ее Давид в дом свой, и стала она ему женою, и родила ему сына. Но дело, которое сделал Давид, злым было в очах Господа. Вот сейчас здесь в конце есть итог. Что все это, что Давид сделал, вроде бы все срослось, все благополучно же, да? То есть, ну как? И сын родился, здесь еще не написано, что он умер, да? И сын родился. Тут и сказочки конец, так вот можно время, так сказать. Русская сказка здесь бы закончилась. И жили недолго и счастливо. А Урия был так проходящим эпизодом, но он сам виноват, что так грубил царю. Но дело, которое сделал Давид, злым было в очах Господа. И вот дальше, следующая глава, я думаю, мы сейчас не будем начинать, следующая глава будет разбором полетов по поводу всего этого. И мы еще попробуем провести, что, собственно, традиция говорит о Давиде, какой Давид там есть. Почему, там, например, где-то говорится, да, что у Давида было 400 детей от пленных женщин, которые Ефатор, женщина красивого вида, ну и так далее. То есть что, какая вообще там характеристика Давида всплывает? Какой он Давид? Что он Давид? У него-то хватает женщин, и внимания женского хватает. И вообще, но вот с другой стороны, лейтмотив всего Танаха это Давид как линейка, это царь, делал все правильно, но не так, как мой сын Давид. Не так, как мой Давид, человек по сердцу моему. И так далее. Вот дальше будем разбираться, что это за падение такое, и почему такое, как сказать, в чем-то наказание, и оно страшное наказание, а в чем-то вот он остался на царстве, в чем-то Давид как бы, в чем-то Господь провел его грех. Что такое вообще тшува и как она помогает? Я думаю, вот 12 глава, она будет про это.
Хотел еще спросить утверждение. Иудеи, смотрите, иудеи оправдывают даже грех Давида. Почему такое утверждение несостоятельно?
На самом деле, когда мы говорим в целом иудеи, это всегда будет несостоятельно, потому что в иудаизме множество разных мнений. 34 позиции, как минимум, выражены в отношении того, что было с Давидом. Из них только Раби Шмуэль бар Нахмани, один от имени Раби Иуды, оправдывает действия Давида. Не то, что оправдывает. Он говорит, что формально там греха не было. То есть вопрос здесь вот в чем. Формальный грех. Если, скажем, формальное нарушение закона и мерзость. Например, можно сделать низость и подлость, которая не будет грехом. Можно, ну, пользуясь бедностью человека, свинять ему золотое кольцо на стакан муки. Это законная сделка? Законная? Нету нигде установки цены. Но это не грех, это не запрещено фактической лохой. То есть пророк Натан обличает Давида за овечку, наказание за овечку. Что там за овечку полагается? Штраф двойной, да? И этот, четверо заплатить за овечку надо, и все, знаешь, жертву принести. Почему сын смерти? Почему? Потому что есть еще неформальная составляющая. То есть что-то больше, чем просто грех. И пророки обличают не по уголовному праву, а по морали, можно так понять. Но есть и люди, есть люди такие в любом течении, которые, ну, да, есть месть, они есть и в христианстве, которые оправдывают вообще любого человека в Библии. Вот Авраам говорит отрокам, вы оставайтесь здесь, а я вернусь, а мы помолимся и вернемся, врет он или нет. Может ли Авраам врать? Может ли Давид врать? И есть люди, для которых ответ однозначно нет, и на этом строится вся их вера. Яков не обманул отца своего, и все этого не было. Мы все пытаемся оправдать. Это методология, это подход. Он есть и у иудеев, он есть и у христиан. Но в целом подавляющее большинство мнений в иудаизме говорит, что Давид омерзительно поступил и с самой Батшевой, и с Урией, и... Ну, есть единицы, которые так смотрят. Другое дело, что говорят те, кто несут иудаизм на русском языке, что они выбирают говорить. Но в целом нельзя сказать, что иудеи оправдывают Давида.
Спасибо. Еще вот эта история, она мешает, я скажу про себя, она мешает мне относиться к Давиду, как Бог к нему относится. Просто после этого события, когда Бог выбрал Соломона, он говорит, что я хочу, чтобы ты ходил как в чистоте сердца, как твой отец. А потом в книге Иезекииля, 34 глава, сказано, я поставлю над вами пастыря одного, и он будет пасти их, раба моего Давида, и он будет пасти их, он будет им пастырем. А вот эта история, она мне мешает вот относиться правильно к Давиду, как ну, Бог хорошо к нему относится, мне мешает. Вот тогда зачем она здесь? Если Бог забыл ему, если Бог ему простил.
Вот, скажем, Девреямим Паральпоминон вообще эта история не вспоминает. Там это близко нет. Там только есть, что Господь, что Давид делал прямой в глазах Господа. Там стерто это из его биографии. Я думаю, что как бы это нам показывает неоднозначность того, как мы вообще воспринимаем человека. История омерзительная. Может ли праведник совершать омерзительные поступки и возвращаться к праведности? Может ли быть такое пятно на праведности? Вот эта история говорит, что да. Потому что мерзкая история. Но вот если взять Рут, когда она выходит замуж за Боаза, Руфь Боаз, конец свитка Руфь, то ему желают, им там желают, чтобы у них был дом, как у Переца. Кто такой Перец? Это сын Фамари, Тамары, которая родила от Иуды, прикинувшись блудницей. То есть помимо того, что есть, конечно, отдаляйся от злого и делай добро, есть вот это вот преодоление, умение посмотреть в глаза злу, которое в себе. Что будет делать, если мы так знаем, что есть такая формула, когда люди говорят, что бы Иисус сделал на моем месте? Что бы Иисус сделал на твоем месте? В большинстве ситуаций формула неприменима, потому что Иисус не мог бы в них оказаться. Да? Что бы сделал Иисус, если бы сосед застал его грущим яблоки? Ну, еще не попал бы в такую ситуацию. А вот что бы сделал Давид, если бы он согрешил? То есть что делает человек, который пытается жить правильно, который вообще во всем праведен, и как ему дорого обходится потом этот Батшева? Очень-очень дорого ему обошлось, да? Как он с этим смиряется, как он с этим дальше живет, мне кажется, что здесь умение смиренно расплачиваться за свои ошибки, оно приходит не сразу. У Давида мы видим, это целый процесс. Изначально он хочет все покрыть, но потом он понимает что-то про себя, про других. А если праведность — это не война, а вот она врожденная, так человек живет, не грешит ничего. Вообще ни в чем не попадается. Весь такой правильный, то может что-то у него не так. То есть как человек борется со злом, которое в себе. Вот у Давида это видно. Там целый дневник потом будет про это. Вот сколько ему обошлась эта Батшева и Урия. Сколько он перетерпел через это. Сколько он описывает, сколько он разговаривает со Всевышним про это. Я думаю, это нас учит этому. Ведь мы же, ну как сказать, творим какие-то подлости, может, не такого масштаба. Но что-то делаем иногда, поступаем нехорошо, поступаем подло порой, наверное. Может, тоже творим какую-то мерзость в глазах Всевышнего. А как тут, так сказать, как быть, если ты этот человек? Так-то легко про речку, да? Если ты...
То есть Танах — это не житие святых, не иконы безупречных праведников, никогда не грешивших, а живые люди со страстями, с падениями, с подъемами. Вот так, да, буквально, да, определение говорит.
Да, да. Сколько трагедий в одной этой главе. Тут вообще у каждого ее героя своя трагедия. Да? И кто тут сейчас, а кто тут сразу... Ну вот в том-то и дело, что жития святых, как и географии, которые все правильные, в Танахе нет, слава богу, что нет.
Ужас такой. Но это, я думаю, вся история о том, что есть еще туда-назад, где есть святость, туда еще можно. Помню этого Мамонова, он говорил, что когда ему говорят, вот вы там сейчас изменились, вам легче, а он говорит, постоянно в голове. Он так скривился и говорит, эти демоны. То есть вот эти, это оно идет за тобой, оно тебя гнобит, может быть. Ну, ты меняешься, но вот это случилось, и оно тебя сломало, но место тебе там еще впереди есть. Я думаю, история такая ужасная, катастрофа, но можно еще идти туда, к нему.
Я просто часто очень спрашиваю, как я узнаю, что Бог простил мои грехи, да? То есть, каждый думает, что вот он именно накосячил так на бедокурю, что Бог точно не простит. Здесь вопрос, иди дальше, то есть двигайся, пусть будет больно, за что-то расплачивайся. Ну, иди, живи, кто-то, знаешь, выпался из наркомании, гепатитом С и еще с кучей болезней, и живет как-то, двигается с этим, карабкается и тоже, ну, наверное, так.
Ну, а нам возможно, если это Давиду не получилось, как это полностью, ходить в Боге, с Богом? То есть если ты все время в Боге, то вот таких ситуаций как бы не будет. Да, там есть псалом, когда Давид говорит, а я хочу, чтобы ты меня испытал. То, может быть,
ну,
это
испытали.
Как...
Испытали, да.
Как слова, опять же, Иешуа сказал, слова Давида, Боже, почему ты меня оставил? Чтобы испытать, нужно оставить. Нужно, чтобы ты вышел из-под этой шехины, и тогда как бы проверим.
Ну да.
И тогда вопрос и риторический такой, а почему Бог его не остановил? То есть это тоже говорит, а я могу и не останавливать, каким бы ты ни был.
Это свобода воли. Свобода воли, свобода.
Сколько верующих, они вот в этой панике, скажем так, грех начался, вот пошел на балкон посмотреть, да, потом подкормил это все дело, подвырастил, выросли томаты такие с кулак. Хлобыси согрешили, а потом еще и ты в браке. Там же, вот я знал, такие истории были, когда женщина ухаживала за наркоманами, ну, служительница, а потом беременна стала и убежала с наркоманом. То есть там была такая сильная семья. И вот сколько вот таких верующих сделали аборты потом, да, тайком, или там, я не знаю, что измена. Тут же то же самое описывается. Вопрос в том, а есть назад дорога? Потому что это же кошмар. Человек пошел против
видимо,
всего.
Видимо, есть.
Да.
И с другой стороны, когда мы видим, насколько легко Давид, уже не молодой человек, наверное, разница, может быть, между ним и большой, может быть, 40, да, разница. И насколько Давид легко вообще бросает все, что у него есть, ради этой девушки.
Ну, история-то небольшой любви, но я имею в виду не то, что там унижаю какую-то любовь, а что, когда у белого пушистого ничего не осталось ни от белости, ни от пушистости, да?
Да. И он может вернуться и восстановить белизной пушистость.
О, вот это я хотел сказать, да.
Ну, и вы еще говорили в нашей предыдущей беседе, Рав Алекс, что трагедия еще в том, что Божий народ, Божьи жители, Божьи дети, они как бы молчали, они это видели и молчали, и покрывали, что в этом тоже трагедия, да?
Ну да.